спонсор показа – сеть покерных клубов «Нац» на платформе «Пипи Покер». «Нац» – это простой депозит и вывод средств. Безопасная игра – бонус новым игрокам. Регистрируйся на iplanats.com и играй в покер. Ссылка в описании.
Всем привет, друзья! Это подкаст «Жизнь как покер». Меня зовут Павел Занозин. Давненько не виделись с вами. Рад снова пообщаться и, конечно же, с вами и с нашим очередным гостем. Это легенда казино «Сочи». Человек, которого там знает абсолютно каждый, я уверен. Он выигрывал титул игрока года на протяжении трех последних лет. Это Гарик Томасян. Привет!
Добрый день всем.
Слушай, ну твоя история просто похожа на сказку какую-то. Ты пришел, увидел, победил и еще раз победил. И все время побеждаешь. Я, честно, сначала думал, что это какой-то прикол, что ты, может быть, там с кем-нибудь в сговоре, что, может быть, ты какой-то шулер. Но потом смотрю, нет, это просто классные результаты. Скажи, пожалуйста, как так получается, что ты действительно выигрываешь практически все, что можно в Сочи?
Честно говоря, поначалу я тоже не верил во все это, не понимал, как это происходит. Ну, что сказать, пришел, попробовал, понравилось. Мне кажется, что у меня какие-то данные есть, способствующие выигрыванию этих турниров в покере. А так, не знаю даже, что еще сказать. Действительно, как сказка.
Ты играешь явно не по системе, то есть ты вряд ли учился, вряд ли там читал много книг. Ты просто играешь по наитию, правильно?
Нет, не совсем так.
Тогда расскажи.
Я могу рассказать. Все началось с того, что в Сочи открыли казино и объявили, что там будет покерная серия. У меня было много хобби, я не знаю, там квадроциклы, багги, лыжи, сноуборд. Там, ну, много свободного времени было, я чем только не занимался. Охота, рыбалка, все такое. И думаю, о, новое хобби себе придумал, покер буду играть. И там друзья говорят, да нет, какой тебе покер, типа забудь. Пошел, сыграл, по-моему, второй турнир сыграл и вышел в финал. Чип-лидером. Там несколько, двух- или трехдневный турнир был, точно не помню. Вышел чип-лидером в финал. Правда, в финале... Сыграл очень ужасно, потому что я не умел играть, в принципе. Я там, перед тем, как поехать играть, посмотрел эти видеоролики Дмитрия Леснова. Я, ну, на самом деле, вообще не умел играть. Думаю, хотя бы какие-то ролики посмотрю. Вышел в финал и вылетел седьмым, по-моему. Но мне очень понравилось. Оттуда я зажегся и понеслась.
То есть... Все, что ты умеешь в покере, это из уроков Дмитрия Леснова?
Нет. Потом, кстати, на выигранные деньги вот в этом финале я подарил... Я не ради денег пошел играть в покер. С деньгами у меня было все в порядке. Я ради спортивного азарта пошел. И на выигранные деньги я подарил жене своей сестры машину. Потом я думаю... Опа. И когда я женился вообще, жена говорила, поехали путешествовать. Мне говорю, мне неинтересно путешествовать. И тут я думаю, двух зайцев убью. Буду и путешествовать, и играть в покер. Поехал в Белоруссию. Опять-таки не умея играть. Приезжаю в Белоруссию, один без жены пока. Жена говорит, типа, ты не в Белоруссию поехал, ты не знаю, куда поехал. Наверное, у тебя любовница, еще что-то. Я говорю, я там, когда сидел и играл, ребятам говорил, ребята, у меня задача выйти на ТВ-стол. Мне все равно, выиграю я, проиграю, там все остальное.
Чтобы жена увидела, да?
Да, чтобы жена увидела. И тут случается следующее. Мы играем какой-то сайд-ивент, и на стадии двух стола турнирные директоры выходят в зал и говорят, ребята, ваша финалка завтра будет на ТВ. А осталось там типа 15-16 человек. И на бабле финального стола парень, будущий мой тренер, выбивает двух оппонентов сразу, и получается формируется финальный стол, и я попадаю на ТВ. Я подбегаю к этому незнакомому парню, я говорю, дружище, спасибо тебе, обнимаю. Я говорю, меня Магарыч, русский парень. Он говорит, что такое Магарыч? Я тебе потом все объясню, обнимаю на радостях, там, прыгаю, бегаю, звоню жене, говорю, все, я завтра на ТВ-столе, ты меня завтра увидишь, короче. Вот так я познакомился с будущим своим тренером, поставил ему Магарыч после финалки, И когда мы с ним побеседовали, он понял, что я вообще играть не умею. Начал мне подсказывать, и как-то мы разговаривали, и он говорит, да хочешь, я тебе чуть-чуть поднатяну? Я говорю, вообще было бы здорово. И вот так мы с ним начали тренироваться.
И по-прежнему ты с ним работаешь?
Да, он ведет меня. Ну как, допустим, был период где-то условно 7 месяцев в год, что мы очень плотно тренировались. А сейчас это происходит как? Все интересные раздачи я скриншотю, отправляю, мы с ним разбираем. Выхожу на какую-то финалку, созваниваюсь с ним, советуюсь. Он мне дает дельные советы, стратегии, диапазоны, ну, обновляет. Ну, как бы вот так, ведет игру, помогает.
Ты замечаешь, что есть у тебя прогресс какой-то? Потому что кажется, что ты, в общем, и так играешь. Что здорово, и зачем еще тут что-то улучшать?
Знаешь, как я скажу, был период, условно, я точно не помню, образно скажу, был период, когда я, условно, выиграл уже там 10 турниров, скажем так, и потом только я начал плотно заниматься. Когда я начал плотно заниматься, результатов стало ровно ноль. Я ничего не выигрывал, буквально там 7-8 месяцев. Мне казалось, зачем я тренируюсь? У меня поменялись диапазоны, поменялось мышление, все-все-все. И один прекрасный день я думаю, блин, наверное, не надо было тренироваться. Я наобум играл, все получалось, выигрывал. И один прекрасный день я захожу в казино, и я чувствую, что я натренированный, и что я, ну, это, конечно, преувеличение, но один из сильнейших игроков в этом зале. И я очень уверенно стал играть, и, по-моему, на этой серии выиграл 4 турнира за одну серию. По-моему,
там
тогда
была у тебя серия, когда ты подряд 4 турнира выиграл. Просто невероятно. Именно первое место занимал. То есть я
не такой... подряд, а на одной серии. 4
ну да, на одной серии практически. То есть вот смотри, это было в 19 году, 7, 8, 10, 14 сентября. Просто
да, сентября. Да, да, да,
мега
да.
Успех. И, ну там один турнир-то маленький, ладно, а три действительно очень приличных. 800 тысяч два раза и почти 1,5 миллиона рублей. Круто, конечно. Ну то есть в этот момент ты окончательно понял, что все встало на места. И
да.
Твой талант и то, чем ты занимаешься, совместилось.
Да, и вот это мне очень сильно понравилось. Единственное, что мне не понравилось, после этого мне тренер говорит, все, я тебе все, что мог, я дал. Теперь плыви сам. Я говорю, нет, не бросай меня. Нет, говорит, все, ты готов, плыви сам. Я говорю, тогда я буду искать нового тренера. Ну, говорит, делай, что хочешь. Я говорю, все, что мог тебе дать, и я вижу, что ты уже принял это все. Ты готов, типа.
При этом еще до этого, в 2018 году, ты уже играл на Багамах хай-роллер турнир, и там соперники были просто мощнейшие. Мустафа Канит, Джастин Бономо, Даниэль Дворес, Адриан Матеос, то есть все звезды. Как ты себя чувствовал с ними за столом?
Во-первых, я многих не знал, ну, которые ты имена назвал, их я знаю.
Теперь.
Да, я тогда их не знал. Кстати, там забавная история, я прилетаю на Багамы, но уже общаюсь с тренером, все дела, приезжаю на Багамы, и там первый турнир, сателлит 2700 на 25 тысяч. Я говорю, там сателлит есть, я пошел в него играть. Он говорит, не иди, не играй, это пустая трата денег, говорит. Эти очень тяжелые сателлиты, там сателлиты, звезды покера, очень сильные, говорит. Там шансов у тебя нет, не играй, говорит, эконом деньги. А я всегда на выездной серии беру очень мало денег. Я не из-за того, что их у меня нету, а я не вижу смысла брать больше, особенно, допустим, на Багамах. Я-то еду не больше не поиграть, а больше двух зайцев убить. Я думаю, если деньги закончатся, я буду отдыхать, там, экскурсии, пляж, все такое. Поэтому я беру очень мало денег всегда с собой. И он говорит, не трать деньги на сателлит, не иди на них. Меня это разозлило, что он в меня не верит. Я пошел и чип-лидером выиграл сателлит. На следующий день просыпаюсь, говорю... Смотрю расписание, говорю, о, тут еще один такой сателлит, я пойду в него опять играть. Он говорит, не иди, говорит, один раз тебе, ладно, повезло, второй раз точно не твое, не иди. Я не слушаюсь опять, я часто не слушаю тренера. Не всегда слушайте ваших тренеров, ребят, кто у нас будете смотреть. Иду опять, и на уровне двух столах, в призах, по-моему, было 7 человек, и восьмое – деньги. Ко мне подходит русский парень и на меня так смотрит, говорит, слушай, говорит, а ты вчера с сателлит играл этот? Я говорю, да. Ты же выиграл, по-моему. Я говорю, да. А зачем ты опять играешь? Ну, я говорю, ну, два билета, говорю, если если что, там реэнтри, если нет, так деньги. Он говорит, да нет, говорит, здесь деньги за второй билет не дают. Я говорю, как не дают? Вот так там правило, все такое. Выяснили, да, за второй билет деньги не дают.
То есть тебе надо было обязательно восьмое место тогда занимать, чтобы только деньги получить, правильно?
Да, либо два билета получить, но один бы надо обязательно его использовать. И пока я ходил с менеджерами, это все разбирался, уже сформировался финальный стол. 9 человек. Прихожу, говорю, ребята, давайте, говорю, я возьму деньги, скиньтесь там, условно, там, по $500. И для меня это шок был, я думал, туда приехали все богатые люди, либо игроки, которые привезли с собой много денег, которые играют. И все в один голос, нет, один открывает кошелек, мне говорит, есть $100, хочешь, я тебе дам $100. Я говорю, не понимаю, говорю, ладно, я играть не умею, без денег приехал, вы-то что сюда приехали без денег? Я говорю, ребята, тогда сделаем так. Я все раздачи, а лым в темную. А вы делайте, что хотите. Я все раздачи, а лым в темную. Все равно деньги я не смог забрать. Я забрал билет еще один.
Получается. Ты его кому-то мог подарить, наверное?
Нет, ничего нельзя было сделать. Только использовать как реентр.
Так, слышу, что ребенок.
Это ребенок уходит из дома, плачет сейчас, они уже... Обуваются, уходят. А, еще забавная история была на Багам, тоже расскажу, может, кому-то интересно будет. Серия подходит к концу, остается 2 турнира, один за 1000, один за 10. У меня как раз остается из банкрола, который я привез туда на игру, ровно 10 тысяч. Я звоню тренеру, я говорю, что играть? Он говорит, ни в коем случае не садись за 10 тысяч, говорит, я тебя прошу, иди по 1000, там будешь себя чувствовать хорошо по 10, типа дорого, и состав круче, говорит, не иди по 10. Что сделал я? Я пошел по 10. На последние все 10 тысяч. И вышел в финал
с теми ребятами.
Да, этот турнир, да, вышел в финал.
Это же один из твоих самых крутых заносов. Ты в итоге там выиграл $125 тысяч. Получается... А потом на следующий год там же было 135. То есть вообще Багамы для себя очень удачное место.
Да. И, кстати, когда финал вышел, ко мне подошел Тройновский, так посмотрел на всех. Я, говорит, все понимаю. Говорит, этих ребят я давно знаю. Ты, говорит, как сюда вообще попал? Тоже смешно было, я долго смеялся над этой фразой.
Ты потом же оттуда еще улететь не мог нормально, насколько я знаю, и была какая-то история с частным самолетом.
Это очень долгая история, если ты готов слушать.
Давай,
очень интересно. Рассказываю. У меня брат двоюродный учится в Лондоне, по-моему, учился на тот момент, по-моему, в Кембридже, если не ошибаюсь. Я его не видел 2 года. И когда он узнал, что я через Лондон пролетел на Багамы, говорит, будешь обратно лететь? Давай, там ожидание 10 часов в аэропорту. Давай я куплю билет бизнес-класс. А, нет, он сначала говорит, отправь мне документы, я отнесу посольство, пусть тебе дадут это, какую-то визу, типа, на пару дней, типа, чтобы ты зашел в город, типа, мы увиделись, или на день. Я ему скидываю документы, он идет в посольство, и я пока на Багамах. Отказывают, говорят, за месяц надо было подаваться, чтобы это сделать. Потом он предлагает такую ситуацию, говорит, я куплю бизнес-класс билет, зайду в аэропорт, мы там увидимся, говорит, а я потом отменю и выйду, говорит, ты улетишь. В этот разговор слышит Денисов, Саша, две пары есть такой. Говорит, слушай, говорит.
Я недавно у него на дне рождения был, кстати, Саш, привет, если что.
Он меня начинает надо мной прикалываться. Слушай, говорит, я был в Лондоне, говорит, там таможеннику показывал свои часы. Он говорит, если он его оценивает, если крутые часы, то отпускает тебя в город погулять на пару дней. Я, понятное дело, не поверил, я теперь прикалываюсь над братом. Я говорю, слушай, тут есть такая ситуация, мне серьезный мужик, там, хозяин завода с Москвы, там, взрослый человек, говорю, вот так рассказал. Он говорит, Гарик, тебя обманули, такого не может быть, никто тебя не отпустит в город. А я ему на все всерьез это все рассказываю и не говорю, что я шучу. Как будто я поверил. Он говорит, ты что, меня видеть не хочешь? Да я приеду в аэропорт. Если меня видеть не хочешь, так и скажи. Да я не иду, хочу видеть, покажу часы. Если не прокатит, потом приедешь. Я-то про самолет все остальное еще ничего не знаю. Ну, шучу, короче. Это забыли сейчас, день вылета. Мы собираем вещи, приезжаем в аэропорт, сдаем багаж, нам выдают билеты, багаж уже отъезжает. И в этот момент человек говорит: стоп, возвращает багаж, да, дайте билет, берет билет, рвет. Говорит: вы сегодня не летите, места в самолете закончатся. Это все на английском. А мне, я английский плохо знаю, у меня жена хорошо знает. Она мне переводит. Он говорит, что в самолете закончились места. Я говорю: как мы в самолете? Это же не маршрутка. Вот сели-сели, водитель посмотрел: оп, закончились, ребят, все, больше не садимся.
Это называется овербукинг, но на самом деле я вот так никогда не видел, чтобы уже багаж там уезжал и в этот момент останавливался. То есть обычно это заранее понятно, что слишком много билетов продано.
Я даже не знал, что существует такое понятие овербукинг. Потом мне все это рассказали. Ну да, у нас билеты уже на руках были. Он при нас их порвал и снял бирки с чемоданов. Вы не летите. А была ситуация в холле отеля. Мы встречались с Алексеем Рыбин, такой покерист есть, известный, хороший человек.
Я очень хорошо знаю, кстати говоря. Удивительно, у нас с тобой много общих знакомых, получается.
Да, и он предлагал, когда он меня на Багамах увидел, говорит: слушай, этот, мы разговаривались. Я сказал, что я в Лондон отсюда лечу. Он говорит: да, у нас, говорит, самолет мы арендовали, говорит. Полетели с нами. Я говорю: да нет, у меня билеты все куплены. Типа, что смысл, говорю. Спасибо, конечно, не надо. Я в аэропорту вспоминаю эту ситуацию, звоню ему. Я говорю: ты где? Такой разговор был. Я в самолете. Слушай, говорю, я в аэропорту. Закончились места в самолете. Можно ваш самолет? Ты знаешь, как будто этот... Во дворе собрались, друзья, на шашлыки едем. Должен с Петей был поехать. Ну, Петя, ваши места закончены. Поеду-ка я с Васей. Тогда можно, Вась, с тобой сяду? Он говорит: как это места? Ну, мы через полчаса вылетаем, или минут 40, говорит.
Супер, то есть еще и время совпало. Вообще идеально.
Он говорит: единственное, говорит, ну, это мне надо согласовать, говорит, и у нас свободных там 3 места осталось. И вроде ребята должны были приехать, но на связь не выходят. Я говорю: давай сделаем так, скинь координаты, я приеду, подойду, там же другой аэропорт частный. Если они приедут, пускай они летят, если они не приедут, типа я. Он мне скидывает координаты, я выезжаю, приезжаю, такой забор, шлагбаум, и где-то вдалеке, метров 200, стоит самолет, там люди вокруг него, короче. И охранник: типа, вы куда? Пропуск. Вот таксист говорит: нет пропуска. Вот людей привез, они сказали сюда. Я говорю: вот мы на самолет, вот тот, типа, нет, как это, пропуск, пропустите. Я машу, а я даже не знаю, что это этот самолет, там их несколько стоит. Я машу, и оттуда в ответ кто-то машет. И охранник тут: ну ладно, раз машут эти, ну, наверное, туда пропускают. Подъезжаю к самолету, оказался, да, тот самолет, все, стоит Рыбин, Роб Янг тогда еще мне незнакомый был. Стоит, мы такие выходим, чемоданы вытаскиваем, и Роб Янг на английском, ну, у Рыбина спрашивает: а кто такие, говорит? А, это что за русский, говорит? И Алексей ничего не придумал, говорит: а помнишь, хайроллер в финале играл, парень, вот, вот это он, говорит. И что он хочет? А, говорит, хочет с нами полететь. А, ну раз играл хайроллер в финале, пусть летит. Мы подходили, подошли, там, поздоровались, все, он говорит: ну, садитесь тогда, раз приехали, садитесь. Садитесь. В общем, начинается теперь самое интересное. Садимся мы в самолет, взлетаем, уже полпути летим, там общаемся, в самолете очень много. А, кстати, когда я играл в турнир по 10 тысяч, многих выбивал, там Стива Удвайера, там еще многих таких знаменитых покеристов. Я когда заходил в самолет, они, большинство из них там были. И они так на меня смотрят, типа: ты что, что сделаешь? Ну, во всем самолете я знал только этого, наш русский покерист, забыл. Филатова, получается. Толя. Да, Толя там был. Больше остальные иностранные покеристы были, ну, звезды. И этот, захожу в самолет, летим, этот, общаемся, там, пьем вино. Самолет прикольный был, я такой первый раз видел. Не было кресел, все диван-кровать. Как бизнес-класс, допустим. Весь самолет – это сплошной бизнес-класс. Прикольно, летим. Я уже думаю, что хорошо, что я опоздал. Ну, хорошо, что в том самолете места закончились. Как удачно закончились места. не только в покере везет, так еще и тут повезло. Сейчас летим, общаемся, и Алексей спрашивает, ты в Лондоне собираешься остановиться? Или сразу летишь в Москву? Я говорю, да нет, говорю, я сразу в Москву. И он так на меня смотрит, только говорит, не говори мне, что у тебя нет британской визы. Я говорю, конечно, нет, если было бы, я опоздался бы. Он говорит, ты знаешь, куда мы летим? Я говорю, в Лондон. Он говорит, Лондон, Лондон, только в другой аэропорт, говорит, и оттуда не выпустят.
Наверное, который занимается частными рейсами.
Да, и я все начинаю в голове понимать, я говорю, блин, что мы наделали? Получается, мы сейчас пролетаем туда, и меня оттуда не выпускают, и что делать, типа? Думали, короче, там небольшой совет образовался по этому поводу, думали, что делать. Там самолет еще Леон Цукерник был, этот хозяин Kings. Он предложил, говорит, слушайте, у меня свой самолет там ждет, можете со мной полететь в Прагу. Оттуда купите новые билеты. Шенген же есть у вас? Я говорю, да, есть Шенген. Купите новый билет, полетите в Москву. Ну, как бы запасной вариант есть. Еще был, я не помню, как его зовут, поляк, очень бегло разговаривал на английском. Он говорит, слушайте, говорит, у вас билеты на руках есть распечатаны или в электронном виде с Лондона в Москву? Мы говорим, есть. Он говорит, давай мы прилетим, говорит, таможня частных аэропортов более лояльно относится к своим клиентам. Мы расскажем вашу историю, говорит, если они поверят, они вам дадут либо микровизу какую-нибудь, либо с ментами сопроводят в аэропорт.
Ну, если они поверят, потому что даже мне сейчас...
Да. И мы прилетаем. Телефон выходит на связь, звонит брат сразу. Ты что, прилетел? Все, я выезжаю в аэропорт. Я говорю, подожди, я сейчас подойду к таможнику, покажу часы. Да, покажу часы, если, может, выпустят. Он опять, типа, ладно, хватит прикалываться туда-сюда, я выезжаю. Я говорю, не выезжай, стой. Выключаем, мы подходим, этот парень рассказывает все таможнику. Нам ставят печать, микровизу на 23 часа.
Вау.
И мы с Алексеем едем в центр Лондона. Смотрим, брат, ты где? Он говорит, те где, говорит, вот дома, говорит. Сейчас собрался, буду выезжать. Я говорю, не выезжай, я сам приеду. Хватит, говорит, надо мной прикалываться, у тебя визы нет, ты не приедешь. Я говорю, сколько нам ехать? Я говорю, через полчаса буду. Он говорит, ладно, я понял, ты меня видеть не хочешь, я там-то, короче, не хочешь меня видеть, так бы и сказал бы, говорит, ладно, я хоть тебе не верю, ну ладно, подожду. И представляешь, на его удивление, я прилетал, он говорит, как, это невозможно, говорит, как ты вообще попал, типа, невозможно. Мы рассказываем ему историю, пошли в ресторан, посидели, рассказал историю, очень прикольно. А мне нельзя было опаздывать, потому что я должен был прилететь. На следующий день я стоял крестным у сына двоюродного брата. Я не мог опаздывать, я из-за этого, ну, как бы, я мог бы еще один день на Багамах остаться, потом прилететь, но мы опаздывали. Вот такая вот история.
Роскошная, роскошная история. А ты вообще, ну, то есть для тебя частный самолет, я так понимаю, такая необычная вещь.
Ну, да.
Ты после этого летал еще, кстати, или не стало это обыденностью?
На частных самолетах?
Да.
Нет, это был единственный.
Да, один раз. Я вот тоже летал один-единственный раз, и ты будешь смеяться тоже с Рыбиным.
Проводник частный самолет, получается.
Фантастика. Но я, правда, не так красиво, я просто в Сочи из Москвы. Но вот вообще... Когда ты оказался на этом уровне, когда ты увидел, там, что люди летают частными самолетами, что там у них сотни тысяч долларов, все такое, ты подумал, что ты с ними можешь быть наравне? Или ты там голову это сильно не кружил, а ты понимал, что ты остаешься самим собой?
Нет, я никогда не стремился к большим богатствам. Вот мне что надо... Вот, у меня двоюродный старший брат вот так говорил, ну, участвовал в моем воспитании, так скажем, и он так говорил такую фразу. Если мужик чего-то хочет, он должен максимально работать, чтобы достичь и то, что он хочет, чтобы это у него было. Я, например, хотел там с детства там, хорошую машину, например. Я заработал, пошел, купил эту машину, которую хотел. А как бы иметь свой личный самолет, яхту, такого я никогда не хотел. Конечно, было бы здорово.
Я думаю, что как и большая часть людей советского прошлого, там сколько тебе лет?
Мне 36, 86.
Мне 34. Я тоже не хотел частный самолет, потому что представить, что у тебя есть частный самолет, нельзя было. машину можно представить, любую машину, какую хочешь.
Ну, да.
Вот, поэтому это просто не заложено было у нас как мечта, может быть. А на самом-то деле, ну что, многие люди, там, ладно, покупать, но вот арендовать частный самолет точно совершенно могут там многие достаточно обеспеченные люди. И то же самое с яхтами. Так что, ну, я понимаю, на самом деле просто любопытно, потому что ты, кажется, перешел на новый уровень, но новой какой-то вот этой мечты гигантской не появилось, да? Что-то, чего раньше ты не мог себе позволить.
Да, да, мечты. Не, у меня мечта появилась, выиграл браслет в СОП, но это к самолетам отношения не имеет. Мечты есть, как бы, мечты не закончились. Ну, много мечт детства, как бы, или осознанного времени я исполнил. Я хотел искупаться в океане, побывать в таком месте, как в рекламе Баунти, это все на Карибах случилось. Я хотел там, условно, хорошую машину, дом там, семью, сына, там, все-все-все, вот о чем я мечтал, практически все исполнил. Сейчас остался браслет СОПа, касаемо покера, пока не достигаем. Ну, в следующем году, кстати, у меня собеседование в Армении 19 сентября, и в следующем году, если я получу визу, в следующем году поеду пытаться вновь выиграть браслет СОП.
Да, про СОП еще поговорим, ты же тоже уже участвовал. Расскажи, пожалуйста, немножко предысторию. Как ты вообще пришел к своей жизни, то есть чем ты занимался до покера и продолжаешь, наверное, заниматься, да? Ведь у тебя покер не единственное дело все-таки.
Да, занимался. Так, начнем с того, что я с 14 лет работаю, я не из богатой семьи. С 14 лет я работал. Занимался очень много чем. В основном это было связано с проектами друзей. Ну, когда уже деньги появились, складывал уже проекты друзей, родственников. Когда денег еще не было, сам работал. Начинал продавцом мороженого, раскрутился. У меня была в моменте сеть букмекерских контор, ну, маленькая сеть, 7 контор, Фонбет. Ты как спортивный комментатор знаком, наверное, да, с этим?
Фонбет, да, я даже с ними работал.
Я был одним из первых, не без помощи старшего брата, конечно же, который открыл в Сочи конторы Фонбет. Они поначалу давали этот, как это называется, грамотно, дистрибьюторство или...
Ну, это франчайзинг.
Франчайзинг, да, франчайзинг давали. И вот 7 контор у меня было, потом закрыл я их. В строительстве участвовал, ну, разные бизнесы. Пассивный доход сейчас имеется. Не жалуюсь, в общем.
Угу. Ну, то есть сейчас ты не делаешь ничего, помимо покера, вот так вот, на постоянной основе?
Ну, делают уже мои вложения. Сейчас, например, у меня в Армении друг предложил гнать машины с Америки. Мы заказали 3 машины, они сейчас приехали в Армению, сейчас уже стоят на ремонте.
Слушай, 90-е возвращаются, да, согласись, вот когда раньше тоже, у меня там папа, например, привозил машины из Германии все время, потому что здесь же ничего нельзя было купить, и если надо было машину какую-то, обязательно гнали из Германии.
Ну, типа, сидеть, допустим, зарабатывать покером я не хочу. Допустим, хоть и у меня и получается, получается, да, здорово получается, но мне это не нравится, я хочу как бы более свободным быть. Если зарабатываешь покером, ты обязуешь себя играть постоянно. А я не хочу себя обязывать. Хотя в связи с этими гонками игрока года я себя уже обязывал 4 года подряд играть. Но в любом случае, в следующем году я уже освобождаюсь от этого и буду более свободен. Я всегда с детства пытался найти такую работу, чтобы у меня было максимум много свободного времени.
Понимаю тебя.
Вроде пока получается.
Скажи мне, ну вот 36, действительно почти все мечты осуществились, там в СОП, я думаю, с твоим везением тоже обязательно ты выиграешь. Не бывает какой-то грусти из-за этого? Потому что у меня такая же ситуация, я тоже много что сделал, что хотел, и иногда, ну, как будто... Нет такого азарта и такого горения внутри, как было в подростковом возрасте или в молодости, когда очень хочется чего-то добиться. А сейчас не хочется, потому что уже добился.
Нет, пока азарт не угас в плане покера, если имеешь в виду. А нет, так,
в плане вообще.
Ну, жизнь настолько многогранна, прекрасна, что вот недавно друг купил себе мотоцикл, сел, прокатился, и звонит мне и рассказывает свои эмоции. Я говорю, блин, я тоже хочу. Он говорит, я скоро улетаю в Армению, говорит, могу тебе оставить мотоцикл, покатаешься. Я говорю, ну оставляй. Я вот недавно освоил, ну, пошел, конечно, все сделал грамотно, пошел, купил качественный шлем, пошел...
Я думаю, скажешь, пошел, купил права.
Пошел, нет, кстати, только права не купил. Пошел на курсы обучения, сходил на несколько этих занятий, научился ездить, взял у него мотоцикл, покатался. Ну, это какие-то новые ощущения. Ну, а я аккуратно, без фанатизма, не спортбайк, там, чоппер, больше 80 километров в час не ехал, все-таки у меня двое детей, но все равно новые ощущения, глаза горят, как бы новые эмоции. Всегда есть что-то можно новое попробовать. И я очень сейчас влюбился, так скажем, в путешествия. Я очень хочу много путешествовать. И еще поймал, общаюсь с Димой Флажок. Он ездит на покерный сервис, попадает в ИТМ, зарабатывает флажок. У него, по-моему, 23 флажка.
Он был предыдущим гостем нашего эфира, если что.
Вот. Я с ним в хороших отношениях, общаемся. У меня всего 10 этих флажков. И я думаю, вот чуть-чуть в будущем, когда освобожусь от игрока года, буду тоже путешествовать, собирать эти флажки. Попробую обогнать Диму.
Так, ну давай перечислим все. Значит, Россия, Белоруссия, Испания, Багамы, Чехия, Кипр, США, Новсопе, Черногория, Марокко и Армения. В принципе, такие хорошие, но без экзотических мест. Может быть, и было где-то, где ты играл, не попал, допустим, в призы, но странное какое-то место.
Нет, нигде не было, чтобы куда-то я поехал и в призы не попал. Есть пару мест, здесь всего по одному ИТМ. Меня в моменте троллили вот, в плане того, что вот Гарик только в Сочи может что-то выиграть. Он никуда не выезжал особо. Вот Сочи, там, ну, Беларусь, но Беларусь не считается, ты считаешь, что рядом, типа, если бы он куда-нибудь поехал бы в Европу, он бы там никогда бы ничего не выиграл бы. Да, в Беларуси, в России только что-то можешь выигрывать. И я решил поехать, сделал визу, поехал в Барселону. И действительно, в моменте мне казалось, что все правильно и говорили. День ото дня, все турниры мимо, ни одного ИТМ, остается последний день. Чтобы ты понимал, я поехал с женой, она каждый день ходила на экскурсии, отправляла мне фотографии мест, ну, Барселона, я не знаю, был ты, не был?
Я был,
но, был, понимаешь меня, значит, очень красивые места, мне везде хочется побывать, а я сижу, играю, ни одного ИТМ, и остается последний день, и в моменте остается последний турнир за 500 евро, как сейчас помню, и я такой сижу, думаю, Гарик, ну, представь, говорю, ты сейчас, если не в ЭТМ, да, не попадешь, но это просто позорище. А ну собрался, а ну взял себя в руки. Я собрался и выиграл этот турнир, последний. Отбил все затраты, отбил путешествия, все бои, которые сделал.
Это был ЕПТ или что?
Да, ЕПТ, да, пику выиграл, первую.
Слушай, ну у тебя вообще полный набор просто. Ты даже ЕПТ выигрывал, черт побери.
Насчет набора я тут подготовил кое-что.
Да,
могу показать.
О, боже! О, боже!
Вот такой примерно набор имеется.
Слушай, но это же просто невероятно. Ты играешь в покер 6 лет, да? Чуть-чуть больше 5 лет. Такое количество побед. У многих людей за жизнь не бывает столько. У многих людей там одного кубка не бывает. Ладно, просто попадание в призы. Но ты ведь часто занимаешься на первое место. Я не знаю, что сказать. Как, вот мы начали с этого вопроса, как это получается. Но даже у тебя получается. Нет. Объясни, тебя боятся соперники? Вот ты замечаешь, что там, с тобой играют и думают, все, сейчас уже шансов никаких, я заранее готов проиграть.
Нет, бывали, знаешь, какие случаи? Там, чтобы конкретно кто-то боялся, нет. Бывают такие... прихожу за стол, и все такие, ну, Гарик, только не к нам, только не к нам, не садись к нам. Типа, есть такие моменты. Бывают моменты, ну, я как-то открыто общаюсь, и многим это нравится, и когда сижу, играю с людьми, особенно в Сочи, бывает такое, что, допустим, я рейс, Они меня требят и говорят: Гарик, честно я тебе скажу, тебе это не надо. Мне очень сильные руки. Бывает, там покажут, там два короля. А бывает и обратная сторона. Также все красиво рассказывает. Теперь я говорю, можно на одну посмотреть? Я такой переворачиваю, а там двоечка. Uh-huh. Вот так тоже иной раз обман. Ну, туз 2, понятно, вторую. Не, у меня не так плохо все вторую открывают. Говорит, нет, у меня туз 2. Бывают такие ситуации.
Ну, ты сам, вот как тебе кажется, ты играешь в авантюрный покер или все-таки он достаточно консервативный?
Ну, из сначала. Того,
что ты играешь за столом, мне даже интересно. Вот я не знаю, как ты играешь. Опиши свой стиль.
Сначала был авантюрный. До плотного занятия с тренером, а сейчас уже более консервативный. Сейчас я уже разбираюсь в многих вещах и играю более приличный покер, так скажем. Но я все равно себя не считаю каким-то сильным. Там есть много людей, которые сильнее меня, даже которые в Сочи играют. Но что есть, то есть. Я могу сказать, у меня есть много качеств, которые помогают в живом покере мне достигать побед, которых нет. Допустим, интернет-сильный игрок, когда приходит, ну, садится за стол, одевает наушники, грузится там куда-то, смотрит перед собой, там, сидит там, не двигается, и играет, как играет в интернете, нажимает на правильные кнопки, как он учился там, и все такое. У меня такого нет, я так не делаю. Я общаюсь с людьми, вывожу их на какой-то разговор, с помощью этих разговоров какую-то информацию получаю. И бывает даже такая ситуация была. Парень, уже зная меня, не общается со мной. Он сделал руки вот так, голову вниз. Я ему задаю вопросы, он ничего не отвечает. Я там пару минут буквально назад уже ривер, он алым поставил, мне вскрывать или не вскрывать. Задаю пару вопросов, он ничего не отвечает. Я говорю: все, говорю, ты сделал, говорю, то, что мне нужно было. И он такой глаза раскрывает, типа, я ж, ну, в мыслях у себя, наверное. Я ж, типа, ничего не сказал, что я мог ему дать, типа, как я мог дать ему информацию? Я говорю, если бы у тебя была бы хорошая комбинация, ты бы не зажался бы, не сидел бы так молча, говорю. Раз ты зажался и сидел, значит, ты боишься, что я тебе прочитаю. Раз ты боишься, что я тебе прочитаю, скорее всего, у тебя блеф. Я кол там по третьей паре. Он такой показывает, блин, ну типа как, ну типа даже не общение со мной может не помочь, что я не вычислю, блеф или не блеф. Единственная проблема, сейчас против меня очень мало блефуют из-за того, что я очень часто скрываю, и надо менять поляну, так скажем.
А ты сам в интернете играешь или особо не любишь?
Поигрываю, играл, раньше плотно играл, когда занимался, надо было наигрыш делать. Играл много. Но я так скажу, в интернете я очень слаб, каких-то достижений колоссальных. Хоть есть там большие выигрыши, там 80 тысяч есть выигрыш, но все равно в интернете я играю минус однозначно. И я в интернете считаюсь не очень успешным и сильным покеристом. Мне не хватает терпения и не хватает... Допустим, в живых турнирах я могу... У меня был такой марафон, когда я за гонку боролся. Я спал 4 дня, 2-4 часа подряд. Мы заканчивали типа в 3-4 ночи, и в 11 у нас продолжение. Но пока пойдешь, скупаешься, мысли в голове еще крутятся, раздача, уснуть тяжело. Пока уснешь, встанешь, позавтракаешь, придешь, получай по 2-3 часа. А в интернете, когда я играю, я открываю много столов, набиваю большие стеки. Но когда время приходит, там, час-два ночи, я понимаю сейчас, блин, если я сейчас до 5-6 утра посижу, в 8 утра мне разбудит ребенок, я там буду не выспишься, с плохим настроением, мне хочется просто как ноутбук закрыть и пойти лечь спать, даже не доигрывать эти турниры. Как бы, ну, нету такого азарта, как в живом покере. Ни с кем не пообщаешься, ничего. Засыпаю, можно так сказать, за ноутбуком. Может, с этим и связано, что успехов особых нет.
Когда ты приехал на ВСОП, и у тебя получилось поиграть, ты чувствовал там какое-то особое благоговение? Потому что многие считают, что это мекка покера, там обязательно нужно побывать. И даже вот ты вот браслет хочешь выиграть, дело не только в браслете, а просто, в принципе, в игре там, потому что далеко не всем это удавалось.
Я вообще, честно говоря, не понимаю многих покеристов, которые Ладно, те, кто не имеет возможности. Многие имеют возможность. И если он так условно профессиональный покерист, почему они все туда не ездят? Я, например, как только уже почувствовал, что я могу там что-то сделать, я сразу же сделал визу и поехал. Не понимаю, почему не ездят. Кстати, там тоже забавная история была. Приезжаю я, же ковидный период поехал. И опять-таки, как обычно, я беру мало денег на выездной серии. Взял где-то 40 тысяч долларов, по-моему, с собой. И пока добрался до СОПа, из 40 осталось, там ситуация такая, чтобы участвовать в СОПе, нужно было вакцинация именно нескольких фирм, американской, европейской. Я приехал в Америку, там сделал, и на 14 дней не допускался к играм. И я там много путешествовал, в Лос-Анджелесе гулял, и 40 тысяч осталось, где-то 20 тысяч, пока я добрался там.
Так, в фильме «Мимино», туда-сюда запустил и кончили.
Да, я типа приезжаю, все опять-таки, начиная от тренера, все надо мной смеются, кто ездит на СОП, это вообще, ничего. Мало того, что многие знакомые покеристы уже были там давно, условно, как месяц уже играли, у многих уже заканчивались деньги, которые они с собой взяли. Они говорят, дай нам денег, мы тебе в России отдадим, сколько хочешь, дай нам. Я говорю, да ладно, ребята, у меня всего 20, говорю, куда я вам дам, говорю, дайте что-нибудь поиграть, дайте пару турниров сыграю, сейчас выиграю, вам всем дам. И в первый же турнир по 1000 долларов, по-моему, куча народу, правда, было. Занял 3-е место, выиграл 105 тысяч. Как я многим рассказываю, я даже не успел выйти из казино, у меня с этих 105 тысяч осталось, наверное, как 1020. Разобрали ребята, там, покеристы. На игру.
Невероятно просто. Слушай, то есть и там, получается, ты взял и затащил. Вот я просто смотрю, там, Hand'n Mop, у тебя строчка даже с первым местом, она вот надо мотать. Сколько у тебя побед, да? Ты сам считал, кстати говоря?
Да, я, честно говоря, Инстаграм завел ради покера. Так-то особо в соцсетях я не сильно это. В Инстаграме я каждый раз, когда выигрываю, фотографирую, пишу где, когда, чего. И у меня 32 победы.
32 победы. Ну вот это 3-е место, тебе не обидно? Браслет-то был на самом деле вот на расстоянии 80 руки.
Не-не-не, кстати, мне не обидно вообще, потому что это не браслетный турнир был, это был финишинг, да, это не в СОП еще, я приехал
да,
там.
Это не в СОП, все, я понял, я думал, что это в СОП имелся в виду. Ну вот, кстати, смотри, мой редактор подсказывает, что не 32, а 34 у тебя победы.
Да?
Может, и сбился.
Может, и сбился. Не знаю.
Понятно, то есть это не в СОП, хорошо. А вот именно, в СОП отличается чем-то от любого другого там казино в Вегасе, от любого другого турнира в Вегасе?
Сам Вегас, когда ты попадаешь туда, я не знаю, какой-то шарм имеется. Вроде ничего особенного, пустыня, там, гостиницы, там все. Ну, сделано где-то что-то красиво, там, уйдешь в сторону, не очень уж и красиво. Ну, само присутствие там вот как-то... А еще, знаешь, как оно сейчас... Я был один раз, мне хочется опять туда поехать. Оно какой-то легкий, какой-то наркотик. Попробовал, и хочется опять. Или кофе выпил, и кофеин тебя манит опять. А также и в Вегас мне манит опять туда съездить. Есть какое-то, не знаю, что-то есть в этом Вегасе, что тянет туда. А в СОП?
Не думал, что поселиться там где-то тоже. Вот, это же действительно место, в котором классно играть, может быть, классно жить. Или ты любишь Сочи, и тебе там хорошо?
Не, Сочи я люблю, мне здесь хорошо, тоже райский уголочек России, как бы мне здесь все нравится, но я бы хотел бы надолго поехать в Вегас, поиграть, всю серию, например, СОП. Я же там где-то месяц побывал, пожить в разных гостишках. Я и в тот раз планировал в 5 гостиницах пожить, потом передумал, вот эти переезды, думаю, много, пожил в 3, по-моему. Пожил в 3, хочу во всех там пожить. Я даже на поляне, когда на серию езжу, я старался всегда снимать разные гостиницы. И там меня кто знает, там типа говорят, а что ты постоянно не в Мариотте живешь? Я говорю, ну, я жил в Мариотте 10 раз, но мне надоело. Типа я люблю менять гостиницы, не знаю, мне нравится.
Разные гостиницы. Ты даже живя в Сочи, все равно живешь в гостинице, когда там играешь на
себя. Да.
Чтобы далеко не ходить.
Ну, вот вспомни то, что я рассказывал, этот марафон четырехдневный. А представь, мне еще бы домой ехать надо было бы. Ну, путь здесь недалекий, но минус 40 на машине. Представь, еще 2 часа условно дорога. Пока выехал, пока доехал, пока припарковался. Еще 2 часа убери, так мне получается и спать некогда. Поэтому нет, во время серии тяжело все равно.
Я подумал, ты ведь в Сочи, получается, живешь всю жизнь.
Почти.
Ну, почти. Я имею в виду, что ты помнишь Сочи до того, как он стал олимпийским, до того, как там все преобразилось, и Красная Поляна, и вот это появление Сириуса, и все остальное. Как вообще было тогда? Можно что-то сравнить с тем, что сейчас?
Да, да. Например, Красная Поляна – это было место, куда мы ездили покататься на ковриках от машины на большой горке ледяной. Мы приезжали, там стояло пару будок, делали там хот-доги, там какие-то чебуреки, я не знаю, что-то в этом роде. Брали целлофаны, коврики от машины, залазили на эту гору. Там были лыжные трассы, но, во-первых, мы были маленькие, и они не такие хорошие были, как сейчас все построили. Потому что мы видели лыжников иногда спускающихся. А в основном это для нас, для детей в то время, ну, до Олимпиады. Это было такое место, где мы ездили покататься на горе со снегом. Потому что в Адлере очень редко бывает снег. А если даже бывает, может ночью пойти, к утру уже все растает. Такое место было.
Я в Сочи первый раз, конечно, году в 11-м побывал, тоже еще до Олимпиады, но там все строилось. Меня поразило тогда, я помню, что идешь по набережной, и в каждом ларьке или в каком-то там магазинчике маленьком продается вино разливное по 10 рублей стакан. И можно по 10 рублей, вообще нисколько, то есть. И можно просто было напиться там за 3 магазина буквально. А я еще совсем юный тогда был, 22 года, и я прям помню, что меня это свело с ума. Абсолютно. Ну, а вообще, я не знаю, как бы это сказать. Вот не потерял Сочи для тебя такого шарма своего? Потому что все равно слишком много народу приезжает. Это стало туристическое место. Это стало каким-то даже символом таким чего-то пафосного и богатого.
Не, мне, кстати, многие из друзей, там, знакомых жаловались, зачем нам эта Олимпиада нужна, там, то есть все, народу станет много. Ну, все, что ты перечислил, в принципе, они говорили. Не, мне нравится, наоборот. Появились классные дороги, появились классные места, и Медитинская набережная, парки, все, ну, есть куда сходить. Так сказать, ну, единственное, что пробки, можно так минус отнести, но они... И до Олимпиады были. Было меньше дорог, пробки все равно были. Просто сейчас стало больше дорог, но пробки остались. Единственное, что... И они там типа в час пик в определенном месте, в определенное время местные жители их объезжают как бы. И мне вообще они практически не мешают.
Ну, еще что важно, появилось казино, потому что...
А, и плюс...
Не было бы...
Да, я-то вообще не имею права жаловаться.
А ты играл во что-нибудь до покера? Может быть, в детстве, подростковом возрасте. Нарды, я знаю, все играют практически.
Играл. Я вообще я до покера еще участвовал в таких, ну, скажем так, международных соревнованиях, но не особо международных. Даже в чемпионате мира участвовал. Правда, когда я называю по какому виду спорта, все начинают смеяться. Была ситуация, в школу к нам заходит тренер по шашкам. И говорит, ребята, идет набор на уроки шашек. Кто хочет? Все молчат. Там он начинает что-то рассказывать, все молчат. Там пытается уговорить детей, все молчат. Никто не хочет. Ну, кому интерес шашки?
Не по-пацански, да?
Да, ну вообще. И вот так говорит, если у вас будут более или менее результаты, я буду освобождать вас от уроков, и мы будем выезжать за город. И все парни с нашего класса поднимают руку. Мы все пошли на эти шашки, там, понятно, 70% сразу отсеялись после нескольких тренировок. А мне что-то понравилось. Там надо думать, стратегия.
Это стоклеточные шашки или обычные?
Обычные, русские. Ага. Мне понравилось. Я начал заниматься. Я чуть-чуть умел играть в шахматы. Играть. Шахматы для меня было в то время очень сложно, как бы на высоком уровне играть. А в эту игру мало кто играет, и я думал, можно добиться результата. И я даже участвовал там раза 3-4 в чемпионат мира по шашкам, русским шашкам, которые проводились в Сочи. Единственное, он так назывался, чемпионат мира, но там СНГ в основном было. Вот такая кипа грамот есть, и одна медаль, по-моему, была за второе место. Выездное соревнование было, Славянск на Кубани.
Разряд есть там? Первый разряд или, может быть, кандидат?
С этим... У меня первый разряд, как бы, а там с кандидата мастера спорта уже давалась книжка, что ты кандидат, все такое. Я не дотянул на кандидата мастера спорта на чемпионате мира, получается. У меня остался последний соперник, кандидат был мастера спорта, он. Мне надо было с любым из кандидатов мастера спорта обыграть одного кандидата мастера спорта, чтобы получить. У меня, получается, остается последний матч, последний кандидат. Кандидат, а я из-за того, что сыграл много с кандидатами в ничью, мне было достаточно даже сыграть в ничью. А ему эта победа или поражение ничего уже не решало. Ну, там дети такие, знаешь, как в основном, это так, я раскрепощен, а там сидели там дети гроссмейстеров, там, и для него там папа, ну, не дай бог, он там что-то проиграет, там, особенно мне, там, слабому игроку, там, его поругает, наверное, или что. Я начинаю его, говорю, слушай, дружище, давай проиграй, я там получу кандидат, я тебе конфет куплю. Он говорит, нет. Ну ладно, говорю, нет, так нет. Начинаю как-то, ну понимаю, что знаниями я его выиграть не могу. Думаю, что же делать. И в этот момент он встает, уходит в туалет. А у нас там протокол запись идет, часы стоят, все такое. Я думаю, блин, мало ли не заметит, беру одну шашечку у него, забираю. И делаю свой ход, и тоже ухожу в туалет. Ну, тогда видеокамер не было, но были протокол записи. Этот парень приходит, я прихожу, он говорит, мне не хватает шашки, ты забрал у меня шашку. Я говорю, да ничего я у тебя не забирал. Поднимает кипиш, и по протоколу матча восстанавливает на соседней доске этот матч, и видно, что у него там должна была быть шашечка. Мы доигрываем.
Как я... Остап Бендер история. Он когда катал этот сеанс одновременной игры, он тоже у человека ладью стырил. Потом его, кстати, чуть не побили.
У нас это еще раз скажу такую маленькую историю. У нас Вова был с нами, учился. Мы с ним на поезде, когда ездили в Славянск на Кубань, мы вдвоем лежали внизу на первой полке, он наверху. И он в уме играл, а мы доски перед собой поставили с парнем. Он играл с двумя людьми одновременно по памяти, смотря в потолок шашки. И я там тоже одну шашечку убираю. Ну, я смотрю уже по позиции, я проигрываю. Думаю, ну тут-то он протокола нету, как докажет. Убираю. Он говорит, этой шашкой походи. Я говорю, там нет шашки. Начинаю с ним спорить. Он говорит, есть. Спускается со второго этажа, ставим еще одну доску. Он по памяти восстанавливает весь ход событий и говорит, вот же она. Он, я думаю, уже гроссмейстер. Ну, вот это... Очень, очень одаренный ребенок был, уехал в Москву учиться, и мы потеряли с ним связь.
Ну вот, как думаешь, в покере тебе помогает этот опыт шашечный? Потому что многие шахматисты в покер хорошо играют. А шашки, не знаю, шашка слишком как-то стандартизирована же все, там творчества-то не очень много, наверное.
Ну, единственное, что помогает шашек, это там много чего надо думать, как в шахматах, на ход вперед. Допустим, этот парень, за которого рассказываю, он 16 ходов наперед рассчитывал комбинации. Я, например, там 3-4 хода могу рассчитать. Если я так, то соперник так, и я так. 3-4 хода развития, например, наперед. Вот он мог на 16. Он, допустим, еще по 5 шашек у него и у соперника. Он уже знает исход событий. Может сказать, что я здесь выиграл, или я все здесь. Ну, если с квалифицированным игроком играет, говорит, ну все, я проиграл. Жмут руки, например, друг другу. Ну, шахматов тоже не надо, есть в конце момента, но там, когда очевидно уже. А тут 5-6 шашек, еще вроде для меня еще вся игра впереди, а он уже понимает, что позиционно все, он уже проиграл. Если там глупый соперник не сделает.
Ты говорил, что в покере все-таки свои умения пока скромно оцениваешь, но вот самый сильный покерист из тех, с которым ты играл, кто может вот таким же гением оказаться, как вы, старый шашечный друг?
Для меня самый сильный покерист, ну, я не беру этих звезд, которых я не знаю. Вообще, ну,
все... Он со всеми с ними в самолете летал, конечно. Ничего.
Да, я их выигрывал, поэтому они для меня не авторитеты. Шучу, конечно. Для меня самый сильный – это мой тренер. Я не знаю, почему. Ну, во-первых, когда я попадаю в сложную ситуацию, скидываю ему раздачу, начинаем разбирать, но он четко все разбирает. Иной раз даже он этого не знает. Я эти раздачи скидывал еще другим квалифицированным покеристам, и, допустим, большинство говорят, как он. Как бы он ни разу не ошибался, он меня натренировал так, что у меня есть хорошие результаты. Для меня он самый сильный.
А ты его называешь, раскрываешь личность?
Да, уже раскрытая личность. Это Алексей Савинков из Москвы, то есть земляк. Ты же из Москвы?
Ну, я из Нижнего Новгорода, да.
В Москве живешь, да. Я когда выиграл мейн в Сочи, тогда после победы, по-моему, раскрыл, если я не ошибаюсь. Мы договорились, что я какой-то серьезный турнир, когда выиграю, тогда только назову. Долгое время я держал его в тайне.
Ну вот смотри, ты его назвал. Почему он не звезда покера? Почему он, все зная, все понимая, все-таки не в первых рядах?
Вот я тоже это не понимаю. Вот многие у меня спрашивают. Ну, и, допустим, в интернете у него есть супер хороший результат. Он обыгрывал по $50. Поляну 65 тысяч человек, за первое место там 180 тысяч. Он выигрывал в интернете еще что-то, я не помню, что в интернете. Он интернет-игрок. Он не приспособлен к живой игре. Опять-таки, та проблема, что люди приходят и вот не общаются, замыкаются, сидят, играют свой интернет-покер, вживую оно не катит. Вживую диапазоны оппонентов чуть-чуть по-другому строятся, нежели в интернете. В интернете у людей 10 столов, они... Весь мусор отправляют в пас, а в живом покере там многие показали кунг-фу там на 9-2, 8-2, 3-2. Как бы в интернете такого, я думаю, очень редко встречается, если вообще встречается.
Знаешь, мы сейчас с тобой разговариваем, и я вспомнил, что ты уже не первый раз в нашем подкасте. Ты знаешь это?
Нет.
Мы сейчас можем даже, наверное, показать фрагментик. Когда я брал интервью Маши Лаврентьевой, ты ходил мимо и подошел к ней и говорит, что ты тут делаешь-то? Она говорит, вот интервью даю. Ты такой заглядываешь прямо в камеру, да, ну ладно, все.
Ну ладно, работай.
Конечно.
Нет, это не я, Ханс.
Я Паша.
Что, из меня еще?
Паша, Гарик.
Гарик? Приятно, это второй типа?
Этот в России, тот в Кипре.
Русская замена Йоханса.
У меня интервью снималось.
Это великолепно.
Гарик Томасян – это охрененный как раз шоумен. Вот шоуменище.
Это великолепно сейчас будет просто.
Да.
С Машей же у вас и споры были тоже, да, как раз по поводу того, что ты станешь игроком года. И чуть ли не ты должен был выбрать для нее мужа.
Да, я выбрал, кстати,
мужа. Так это вот он в итоге?
Нет, честно говоря, я ничего не выбирал. Ну, был такой спор, ну, с девушкой какой спрос. Ну, я проявил лояльность и выбрал того, кого она хотела. Как бы. Ну, я одобрил, так скажем, их не союз. И, видимо, не зря. У нее, по-моему, уже ребенок или на вот-вот, или уже родился. Ну,
вот-вот, да, скоро будет. Мы желаем здоровья и радости, конечно. А твоя жена в покер играет или она совсем от этого далека?
Моя жена тоже история такая. Моя жена пыталась меня научить английскому, а я ей взамен должен был научить покер. Мы оба с этой задачей не справились. Мы когда садимся, через 15 минут я ей начинаю говорить, ты... Это не твое, она по-английски мне то же самое говорит. Ты это не твое, английский это не твое, иди найди себе другого учителя и занимайся с ним, я тебя учить английскому не буду. Так же и с покером. А пыталась пару раз, ну, действительно, это не ее, как и, в принципе, у меня с английским. Хотя у меня с английским чуть-чуть лучше.
Ну, например, ты же визу как раз в США когда получал, ты даже смог объяснить офицеру, я так понимаю, что ты классный покерист, и вы с ним же на английском, наверное, общались?
Нет, нет, кстати, визу получал, русскоязычный был.
А, русскоязычный, то есть ты, там как раз не было такого барьера. Но ты ему показал, что ты классно играешь, и именно из-за этого тебе визу дали.
Кстати, там история такая, нас очень сильно пугали, там будут задавать куча вопросов на собеседовании. Я учил тексты буквально, чтобы там отвечать на эти вопросы. Нас очень сильно пугали, а по факту мы пришли туда, взял наши паспорта и задал два вопроса. Типа, зачем летите? Я сказал, на покерную серию, чемпионат мира, в СОП. Он говорит, а даже один вопрос, по-моему. И говорит, хорошо, ждите. И раз он прогуглил, о, говорит, вижу, говорит, на Багамах. Там хай-роллер занял 4-е место. Молодец. Все, говорит, идите. Мы такие, куда, типа, а визу дадите? Нет. Он говорит, все у вас одобрено, говорит. Типа, послезавтра придете, получите. Все, больше никаких лишних вопросов, ничего не было вообще.
Какой же ты фартовый все-таки, а?
Да, и тут отвертило. Честно говоря, в жизни я очень фартовый. Ну, и это на картах сказывается.
Ну, вот скажи мне, ты не думаешь, не боишься, что все, что происходит за эти годы, это такой гигантский апстрик, который может закончиться, и дисперсия, дистанция все вернет в другую сторону даунстрика?
Мне тренер и друзья об этом говорили. И у меня было два апстрика. Во-первых, был момент, когда я плотно занимался, я говорил уже там...
Даунстрик, наоборот, когда не выигрывал.
Ну да, даунстрик. Когда я занимался плотно, там месяцев 7 ничего не выигрывал, особых сильных ТМов ничего не было. Вот этот был период. И был период, какие-то, скажем так, жизненные какие-то сложности были... в голове не увязится, так скажем. И я там 2-3 серии подряд заливал, как бы в никуда. Были такие ситуации. Но, как сказать, если и будет еще, например, я думаю, я с этим справлюсь. А так очень много роли играет, что у тебя в голове. Если ты подошел к серии, чистой головой, за спиной нет никаких проблем, нерешенных вопросов, там еще что-то, то ты отыграешь ее большой долю вероятности, хорошо. Если ты условно поссорился с женой и поехал на серию, и всегда будешь думать, а, там это то, или какие-то проблемы на работе, ты бросил работу и поехал на серию, то, скорее всего, успехов не будет на серии. Такой совет даже могу дать покеристам, играющим или будущим.
То есть у тебя с головой всегда все хорошо?
Ну, нет, наоборот, были ситуации, когда были проблемы какие-то, условно, по работе, и я показывал плохой покер. Или поссорился с женой, показал плохой покер. А так, если чистой головой подошел, и я обязательно перед серией еще чуть-чуть спортом занимаюсь. Физическая составляющая тоже очень важную роль играет. Многие недооценивают этот фактор, но я к этому... придаю большое значение, занимаюсь спортом, там поплаваю, в спортзал похожу и в хорошей физической форме подхожу. Потому что после серии я как выжатый лимон. Я сравниваю, например, ситуацию, когда я прилетел с Америки, получается, перелет Багамы, Лондон, Лондон, Москва, Москва, Сочи. И есть такое пару дней отходников, да?
Ну, и джетлаг.
Да, вот это все моменты. Вот примерно после серии, только не пару дней, а один день у меня вот такое же состояние. Я выжатый лимон, мне надо побыть дома, полежать, отдохнуть, прийти в себя. Вот день я прихожу в себя после серии. Потому что на серии есть люди, которые пришли, там выбрали 3-4 турнирчика, отыграли их, и они всю серию себя чувствуют прекрасно. Ничего не болит, все прекрасно, играет, все замечательно. А я играю все турниры. Я в день, бывает, играю 4 турнира. Бывает, играю 2 финала одновременно. Вот недавно я играл в финал хайроллеров, по-моему, сняшего. Ну, неважно, TV-финал, и у меня параллельно стоял стек в финале другого турнира. Я, там хайроллеров. Я вылетел третьим и пошел на этот сайд-ивент и его выиграл. вот второй финал. Как бы отдаюсь полностью покеру во время серии, поэтому силушки нужны.
И он платит тебе взаимностью.
Да, пока да.
Это, конечно, очень круто. Ты очень позитивный, и прям видно, что у тебя хорошая энергия идет. Может быть, и в этом тоже есть корень твоего успеха. Гарик, очень хочется с тобой поиграть как-нибудь, потому что как-то вот мы виделись, но не садились вместе за один стол. Так что обещаю.
Да, я тебя видел, кстати, за столом в Сочи. Ты играл в сайд-эвент какой-то?
Да-да-да, это было пару лет назад. Зимой, когда я приехал на премию, мы должны были премию получать Russian Poker Awards.
Да-да-да.
Так что, кстати, в этом году я надеюсь, что все-таки...
Буду голосовать за тебя.
Спасибо.
Может, поможет, может, частичка фарта перепадет.
100%. Спасибо тебе большое, Гарик. Удачи, и пускай этот апстрик твой никогда не заканчивается.
Спасибо, всем спасибо, кто потом посмотрит, тебе спасибо. Всем удачи.
Подписывайтесь, друзья, на канал, ставьте лайки, как всегда, и до скорых встреч. Пока.
Пока.